Дорогие друзья, братья и сестры, еще нам Господь подарил одну возможность собраться вместе на это служение для того, чтобы размышлять над Его Словом. Давайте мы откроем послание Иакова. Сегодня перед нами последняя часть 4 главы. Мы будем читать, начиная с 13 стиха. Послание Иакова, 4 глава, с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иаков ведет свою мысль, размышляя о событиях, с которыми знаком каждый из нас. Вспомните, друзья, то, что происходило, скажем, в Соединенных Штатах. Мы знаем из истории в 1929 году, как за один день обрушилась вся фондовая биржа и наступила Великая депрессия. Нечто подобное было знакомо и тем, кто жил в России, на Украине и помнит времена, черные времена 98 года, когда правительство повсеместно уверяло, что ничего страшного не произойдет, и всего одного дня достаточно было для того, чтобы доказать, что все это не так. А события недавние уже в нашей стране, буквально прошлого года или двух, тогда, когда некоторые люди зарабатывали по огромным суммам денег в один год, я знаю одного человека, он зарабатывал 700 тысяч, и действительно, в год это был его доход, и он мог им распоряжаться, и вот примерно так, как здесь сказано, он, в общем-то, и говорил. Однако его планы были полностью перекроены этим экономическим кризисом, который вставил свои коррективы, внес свои поправки в его жизнь. И сегодня он не имеет ничего, он подписал банкротство. Может быть, эта история вам знакома, может быть, не в таких пропорциях, но нечто подобное произошло со многими из нас. Видите ли, здесь Иаков предлагает нам задуматься над тем, что происходит в нашей жизни. Нет, не тогда, когда мы занимаемся бизнесом или торговлей. Нет тех людей, которые занимаются торговлей, здесь обличает Иаков. Мы знаем, что в ранней церкви были люди, которые вели коммерческую деятельность. Мы знаем, что в Священном Писании говорится о том, что это одна из тех профессий, которая не имеет ничего греховного под собой. Но, как и любая другая профессия, она может быть использована в греховных целях, или же есть искушение, которое есть у человека, который занимается этим, как и в любой другой профессии. Знаете, есть весы и гири, которые ненавидит Господь, потому что эти весы и гири неправильные. Бывает такое у тех, кто занимается торговлей. Но здесь говорится о том, что человек, который имеет какое-то материальное состояние, которое благосостояние для него, человек, который достиг определенного уровня в своей жизни, материального состояния, у него есть тенденция чувствовать себя независимым от Бога. В этом вся проблема. И независимость от Бога, подчеркивает здесь Иаков, является большим грехом. Почему? Потому что жизнь находится не в наших руках. Иаков подчеркивает, что независимым быть от Бога, во-первых, глупо, и мы посмотрим, почему это так, и, во-вторых, это грешно. Иаков приводит также причины, почему это так. Он с помощью этого отрывка Писания хочет нам напомнить, что жизнь наша не находится в наших руках. Вспомните людей, которые направлялись на работу, скажем, 11 сентября 2001 года. Туда, в этот самый торговый центр мировой, который находился тогда в Нью-Йорке. Никто из них, видимо, и не предполагал, и мысли никакой не было о том, что может произойти в течение этого дня. И тем не менее, это произошло. Итак, жизнь не находится в наших руках, она находится в руках Божьих, и мы зачастую, к сожалению, пренебрегаем Его волей для нашей жизни. Почему же пренебрегать волей Божьей нельзя? Почему это глупо? Апостол Иаков обращается к нам с несколькими причинами, чтобы мы поняли, почему это так. Во-первых, говорит он, потому что наша жизнь весьма сложна. Первая причина, он ее называет здесь в 14 стихе, потому что ваша жизнь весьма сложна. Вернее, в 13 стихе он говорит: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Как мы уже сказали, не имеется в виду запрещение торговать или заниматься бизнесом. Говорится о том, что тогда, когда такой человек без Бога решает вопросы своей жизни, он провозглашает себя на место Бога. Он ставит себя, он заменяет Бога самим собой. И в этом заключается большая проблема. Здесь говорится, Яков как будто бы говорит: только послушайте, что вы говорите. Только подумайте о том, каким образом вы строите планы своей жизни. Сколько ответственных решений вы принимаете, не посоветовавшись с Богом. И действительно, а советуемся ли мы с Богом? А знаем ли мы, что такое воля Божья? Знаем ли мы, как ее определять? Когда-то я беседовал с молодежью, и я говорю: вы знаете, друзья мои, очень часто есть молодые люди, которые приходят к вопросу, ну, скажем, брака. Мы знаем, что это очень важный вопрос в их жизни. По сути дела, это второй по важности вопрос в жизни человека, который ему необходимо решить. Один или первый вопрос – это вопрос жизни с Господом. Это вопрос вечной жизни. Его нужно решить первостепенной важности. А потом за ним сразу же идет вопрос брака. Так вот, перед тем, как его решать, необходимо знать, как находить волю Божью. И если впервые в жизни вы задумываетесь о том, что же такое воля Божья, тогда, когда вы решаете вопрос брака, то знайте, что вы вряд ли найдете ответ на этот вопрос. Нужно поддерживать, нужно постоянно иметь живые взаимоотношения с Господом, которые бы развивались динамично. И только тогда у человека есть возможность иметь ясные и точные ответы на вопрос, что хочет от меня Господь. Итак, глупо пренебрегать волей Божьей, потому что, во-первых, жизнь наша сложна. Во-вторых, Яков называет эту причину: жизнь наша неопределенна. Посмотрите на 14 стих. «Вы, которые не знаете, что случится завтра». Жизнь непостоянна, она неопределенна, и об этом твердит нам все Священное Писание. Например, в книге Притчей в 27 главе мы читаем в 1 стихе, Притчи 27:1, «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Вот интересно, здесь слово «родит» употребляется. Я вспомнил о родах. Мы ждем ребенка, я имею в виду тогда, когда мы ждем ребенка, да, в семье, то, с одной стороны, это предсказуемо. Есть определенная дата, возле которой мы ожидаем, что произойдут роды. Но мы прекрасно знаем, что случается очень редко, что эта дата исполняется. Бывает, что этот сюрприз действительно приходит или очень рано, или даже слишком рано по нашим подсчетам, а бывает и позже. Я помню одного брата, который свидетельствовал, как всю свою жизнь ему необходимо было перестроить из-за того, что действительно это было непредсказуемое событие, которое пришло в его семью. И вот Господь таким же образом действует и с нами. Он говорит: ты не знаешь, каким образом повернется твоя жизнь. Она непредсказуема. Ты не знаешь, что произойдет завтра. Иисус Христос однажды рассказал притчу о богатом человеке, который собрал большой урожай. Эта притча записана в 12 главе Евангелия от Луки. И там говорится о том, что он сказал душе своей: «Душа, у тебя богатство есть на долгие годы, ешь, пей, веселись». Он строил большие планы о том, что он сломает прежние древние житницы и построит новые для того, чтобы сохранить все то добро, которое он только что собрал. Но Господь сказал ему: «Безумный, в эту же ночь душа твоя будет забрана у тебя, жизнь твоя прекратится, кому же достанется все то, что ты с таким трудом собирал и наживал». Действительно, жизнь наша непостоянна. Сегодня мы можем оказаться в той ситуации, о которой даже не задумывались и не планировали вчера. Но что же нам делать? Может быть, нам прекратить планировать, как предлагают некоторые? Яков здесь не об этом говорит. Он говорит, и позже мы об этом узнаем, Здесь будет об этом сказано очень четко в этом отрывке, что мы можем планировать, но наши планы всегда нужно сверять. Мы не являемся директором своей жизни, но мы тот секретарь, который только может составить бумагу. Директором является Бог. И пока Он не завизирует этих наших планов, пока Он, так сказать, не поставит свою подпись под планами нашей жизни, даже если они краткосрочные или, наоборот, долговременные, неважно. Но если у нас не будет такого отношения: «Господи, это мои планы, но Ты внеси свои коррективы. Как Ты скажешь, так и будет». Если у нас не будет такого отношения, то мы в нашей жизни потерпим фиаско. Яков говорит, что нам нужно верить нашу жизнь полностью в руки Божьи. Итак, наша жизнь скоротечна, наша жизнь неопределенна. Третья причина, которую называет здесь Иаков, заключается в том, что наша жизнь коротка. Наша жизнь коротка. И дальше в 14 стихе он продолжает эту мысль так: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Я думаю, что здесь он повторяет темы Ветхого Завета. Мы помним, что уже раньше в послании Иакова он довольно часто цитировал из Ветхого Завета, сам он хорошо его знал, потому что сам общался среди еврейских, иудейских верующих. И вот здесь он вспоминает, видимо, автора этого выражения, а ведь автором его первоначальным был Иов. Именно в книге этого праведника Божьего, праведника Ветхого Завета, впервые мы встречаемся с этим выражением. И подумайте, друзья мои, Иов, который сам прожил более 140 лет, это только после того, что с ним произошло, он еще прожил 140 лет. То есть он жил довольно много, долго, долгая жизнь у него была. Теперь подумайте, сколько тянулись его страдания. Должно быть, каждый день, который был наполнен для него болью и горечью, тянулся, казалось бы, для Иова целую вечность. И несмотря на это, Иов в своей праведности, в проникновенности и в разумном размышлении, он говорит вот эти слова, что жизнь моя, даже несмотря на то, что я живу долго, даже несмотря на то, что дни тянутся долго и мучительно, она все равно как пар. Он сравнивает жизнь с паром. Что такое пар? Я помню, брат отсюда проповедовал, говорит: пар — это ничего, это вот он вышел, он может нас даже как-то ошпарить, но потом вдруг он куда-то исчезает, буквально на мгновение. Да, вроде бы он эффект свой произвел, мы его увидели, но проходит какая-нибудь секунда, и его уже нет. Я помню рассказ об одном человеке, который имел определенные материальные средства. Он жил довольно неплохо в этом мире, и все свои усилия он решил потратить на то, чтобы окружить себя такими средствами, которые помогли бы ему продлить свою жизнь как можно дольше. Он покупал самые лучшие продукты, органические продукты, натуральные. Он ни в коем случае не хотел, чтобы какая-то частичка загрязненного воздуха проникла в его дом. Он оборудовал дом соответствующим образом. У него были такие средства. Но как же он ошибся? Он не подозревал, что его жизнь окончится именно таким образом. Во всем своем богатстве, когда он купался в этой роскоши, однажды он поехал для того, чтобы заняться своим любимым видом спорта – виндсерфингом, то есть на вот этой доске по волнам прыгать на море. И смерть его настигла именно там. Он утонул. Бывает так, что мы планируем одно, а выходит совсем другое. В послании к Ефесянам апостол Павел напоминает нам: дорожите временем, потому что дни лукавы. То, что жизнь скоротечна, друзья мои, не должно повергать нас в уныние, не должно вдруг говорить нам: ну все, наши потуги все тщетны, наши усилия напрасны, планировать мы не можем. Друзья мои, здесь Иаков не является неким фаталистом, который говорит: смотрите, жизнь не в ваших руках, поэтому вообще сложите руки и ничего не делайте, не занимайтесь обеспечением своей семьи, служением и так далее, ведь все равно все закончится со смертью. Нет, нет, он хочет напомнить нам о том, кто дал нам эту жизнь, ведь он дал нам ее на определенное время и с определенной целью. Он говорит: посмотрите на Господа, если вы с Ним проживете эту жизнь, тогда вы познаете истинный смысл жизни. Помните, как написано было у Экклесиаста? Он очень хорошо усвоил эту истину. Он говорит: выслушаем сущность сущность всего. Именно страх Божий, именно послушание Господу, послушание Его заповедям, хождение Его путями является истинным смыслом жизни. Но вы знаете, что еще происходит? Мы ведь тоже понимаем, что жизнь скоротечна, и неверующие, и верующие люди. Но мы пытаемся эту слабость свою скрыть. Мы понимаем, что у нас всего лишь несколько десятков лет здесь, на этой земле. Но чем мы занимаемся? Вы знаете, есть такая пословица среди людей, особенно неверующих. «Побеждает тот, кто умирает с большим количеством игрушек». Я еще раз повторю, побеждает тот, кто умирает с большим количеством игрушек. Вы знаете, многие неверующие люди сами понимают, они понимают, что мы ничего с собой в тот иной мир, в потусторонний мир, за чертой этой жизни, ничего с собой не можем унести. Как Иов говорит, нак я в этот мир пришел, нак и уйду. Но люди думают, ну хорошо, может быть я нак уйду, но по крайней мере у меня будет больше всех вещей. По крайней мере у меня будет лучше дом, красивее машина, по крайней мере я соберу лучшую коллекцию чего-нибудь, и таким образом я всем докажу, что я лучше, что я побеждаю. Это называется тщеславие. Тщеславие – это русское слово, которое означает тащиться за славой, то есть стремиться к славе. Все, что мне нужно, иными словами, в этой жизни, чтобы меня признали окружающие, чтобы я пользовался популярностью, чтобы я мог показать им, посмотрите, чего я достиг. У меня немножко больше игрушек, чем у вас. Естественно, это очень глупо все, это детское такое отношение. Посмотрите на 16 стих. Именно о тщеславии здесь говорит Иаков. «Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». То есть мы вот этим тщеславием, зная о том, что нам отпущено очень малое время, пытаемся прикрыть свои слабости. В нашем обществе непривычно и неприлично даже говорить о смерти, о том, куда мы перейдем после этого мира, но вот какая у кого машина или какой у кого дом, об этом мы можем поговорить, как говорится, за милую душу. Друзья мои, здесь Иаков нас обличает, он говорит, всякое такое тщеславие есть зло, будем следить за собой, потому что тогда, когда мы играем роль Бога, когда мы говорим, что мы берем полностью жизнь нашу в свои руки, мы исключаем Его, мы ставим на Нем крест, мы объявляем полную независимость от Него, мы говорим о том, что наша жизнь более не принадлежит нам. Вы знаете, это очень серьезные слова. Вы знаете, здесь говорится о том, что человек может не быть блудником, прелюбодеем, он может даже не жить надменно и гордо, но тем не менее заниматься вот этим тщеславием, то есть просто искать признание и славы от людей, и уже само по себе это является злом. Итак, в следующем, в 16 стихе здесь говорится о том, каким же образом нам правильно относиться к жизни. Если мы исключаем Бога из нашей жизни, то какова же правильная формула отношения к жизни? Вместо того, чтобы планировать все без Бога, вместо того, чтобы нам говорить то, что говорил Иаков в 13-14 стихах, он говорит, вместо этого говорите, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Здесь слово «угодно» как раз и означает «по воле Божьей». То есть, если на это будет воля Божья. Воля Божья. Что это такое? Как ее найти? Вы знаете, в Ефесянам я нашел интересный стих, в 5 главе, в 17 стихе. Там говорится о том, и Павел говорит, что это повеление для нас – «Не будьте, — говорит он, — нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Познавайте — это наше постоянное действие. Мы должны пребывать в этом. Мы должны искать волю Божью». Вы помните, что Христос называл волю Божью Его постоянной пищей. Это означало, что Он без нее жить не может. Но в то же время Ему нужно было тоже познавать эту волю, так сказать, добывать ее, так же, как мы сегодня добываем пищу. Мы должны искать Господа так же, как мы ищем хлеба. И тогда, когда мы обратились к Нему, это хорошо, это слава Богу за наш момент возрождения, но С тех пор только начинается процесс познания и искания воли Божьей. И мне хочется спросить каждого из нас, и в том числе себя, а нахожусь ли я сегодня в центре воли Божьей? А знаю ли я доподлинно и досконально, что сегодня действительно я исполняю волю Божью? Речь здесь в этом 16 стихе, вовсе не в том, чтобы мы постоянно повторяли вот эти слова: «Если Господу будет угодно, и если Он мне это позволит, то мы сделаем то-то и то-то, если мы живы будем». Некоторые верующие люди повторяют их после каждой фразы, думая, что это некая такая магическая формула наподобие мантры, мол, я ее повторю, и все в жизни моей станет на свои места. Здесь говорится вовсе не о самих словах, а о жизненном сердечном отношении. Когда я понимаю, что я не являюсь боссом своей жизни, что я не последний командир, что последнее слово не за мной, а все-таки за Господом. И если я живу таким образом, то я действительно живу под сенью Его крыл, то я действительно живу так, чтобы изучать и слышать Его волю, чтобы слышать Его голос. Христос говорит: овцы мои слушаются голоса моего, они идут за мной, потому что я являюсь их добрым пастырем. Дорогие друзья, сегодня какой флаг реет надо мной, над моей семьей, над моим домом? Может быть, это флаг независимости от Бога? Может быть, на этом флаге написаны мои собственные планы, а Бог мне нужен просто так, как довесок, как дополнение моей жизни? В конце концов, я ведь из верующей семьи, может быть, так кто-то думает, и как-то неприлично быть неверующим, да и хочется, чтобы дети были пристроены. То есть вот такие неверные мотивы могут обуревать и одолевать нашими сердцами, тогда, когда мы строим нашу жизнь без Бога. Такой человек может быть бизнесменом или торговцем, или кем-нибудь еще, неважно. Здесь вовсе не об этом речь, а о том, что многие из нас, к сожалению, не вписывают Бога в уравнение нашей жизни. Мы пишем его сами, мы программируем все сами, а потом удивляемся, почему ничего не выходит. Если мы пренебрегаем Божьим Словом и Божьей волей, то с нами происходит то, о чем Иаков здесь говорит в предпоследних стихах. 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иногда мы используем этот стих наподобие бича. Мол, ты знаешь, как нужно добро делать? Ты ведь знаешь, что нужно жертвовать, что нужно евангелизировать, что нужно ходить на собрания, и ты этого не делаешь. Вот, пожалуйста, значит, ты совершаешь грех. Но, друзья мои, Писание нужно толковать в соответствии с тем контекстом, в котором оно написано. И здесь, в этом отрывке, непосредственный контекст говорит о том, то есть те стихи, которые мы только что прочитали с вами, они говорят как раз о том, когда мы исключаем Бога из уравнения своей жизни. И вот к такому человеку сейчас обращается Иаков. Он говорит: если ты нашел себя, что это происходит в твоей жизни, то больше так не делай, потому что ты ведь об этом знаешь. Если ты разумеешь, что как делать добро и не делаешь, то тебе засчитывается это как грех. В одном переводе этот стих изложен следующим образом. Вы, конечно же, согласны с изложенным выше, но если вы знаете, что так нужно поступать и не делаете, тогда вы совершаете грех. То есть, если вы знаете, что вашу жизнь нужно согласовывать с волей Божьей, что нужно ее искать, что это процесс, что он может быть длительным, что он непростой, но вы этого не делаете, то знайте, что вам это засчитывается как грех. Вы живете неправильно. Вы живете так, как будто бы Бога нет, хотя своими устами вроде бы признаете, что Он существует. Вы провозглашаете независимость, а независимость от Бога является тяжким грехом. Пусть Господь нас убережет от этого и сохранит, и пусть благословит нас. Если Он продлит нашу жизнь, если мы будем живы и здоровы, то мы сделаем и то, и другое, и будем иметь наши церковные мероприятия, и совершим другие планы, какие бы они ни были. Пусть Господня воля будет на все это. Аминь. Помолимся.